Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Светлый вечер на Радио «Вера» приветствует вас. В этом часе с нами романах Кирилл Зинковский, ректор Никола-Угрешской духовной семинарии. Также напоминаю, что у отца Кирилла есть брат, отец Мефодий, брат-близнец, и они с братом единственные в России братья-близнецы, принявшие монашество в один день и час.
Однажды мы отца Мефодия тоже в программу позовем, его просто из Вырицы не так просто достать. Да, достать. А можно я пока вот мы это упоминаем, я спрошу, вас наверняка спрашивали, но я думаю, что не все наши радиослушатели подробно это слышали. Все-таки то, что вас назвали именами Кирилла Мефодий. В этом была хоть какая-то толика юмора для тех, кто это так благословлял. Но понятно же, что для вот большинства людей в этом есть какая-то такая добрая, но все-таки ирония. Вот два брата рукополагаются, назовем их как братьев.
Кирилл Мефодий.
Или такое вообще не примешивалось сюда?
Нет. Владыка Константин, митрополит нынешний Петрозаводский, он в этом году, кстати, у него юбилей, он 51-го года рождения, так что если кто-то будет слушать, то поклон передаем. Он нас и постригал, и рукополагал. Он, на самом деле, это был его первый постриг. До этого он никого не постригал монашество. То есть он очень, даже, я бы сказал, даже в какой-то степени и переживал, и видел у нас каких-то своих помощников, и выбрал эти имена из соображения проповеди для окружающего мира и богословских занятий, которые он видел для нас как перспективу нашего развития. Хотя доля юмора там была, скажем, это выяснилось позже.
Так.
Но это был юмор такой, знаете, в контексте события. А именно, мы с отцом Мефодием знаем про двух святых братьев-близнецов, Гервасия и Протасия, которые лежат в мощи их в Милане вместе со святым Амвросием Миланским, Медиоланским. Он обрел мощи этих двух святых, которые были учениками апостола Павла, пострадали в первом веке. Святой Амвросий, напомню, жил уже в IV веке. Ему было определенное видение, он нашел мощи этих святых. Но вот на тот момент мы знали только единственных близнецов святых и спросили владыки, что возможно ли нам дать такие имена. Он сказал: «Я подумаю». Затем во время пострига выяснилось, мы не говорили про вот мамино благословение, она говорила, ну, если уж вас будут постригать, так, наверное, лучше Кирилл Мефодий, как вас в свое время заведующий отделением роддома назвала. Но между мамой и владыкой не было беседы на эту тему. А потом уже несколько месяцев спустя один из приближенных людей к владыке говорит: «Вы знаете, владыка хотел вас назвать Федором и Константином». Это потому, что владыки святой Константин Муромский, и в Муроме лежат тоже трое мощей. Князь Константин и его двое сыновей, Федор и Михаил. Но кто-то из ближних сказал: «Владыка, не надо, подумают, что ваши какие-то дети нелегальные».
Хорошая юмористическая нота.
Отец Кирилл, вы знаете, в первой части программы мы, помимо всего другого интересного, да, говорили о душевном мире. И, конечно, эта тема, она всегда важна, она всегда актуальна, всегда есть что спросить о стяжании этого духовного мира. Но я что хотела спросить, отец Кирилл, у вас. Понятно, что вы сказали фразу очень важную, вы сказали: «Стяжи, да, мир внутри себя, и ты будешь в мире». Ну, как бы, ты сможешь быть в мире. И ведь это очень важно для любого человека, для любого христианина, для семейного, для светского, для монашествующего. «Стяжи, дух мирен, и тысячи вокруг тебя спасутся». Но, тем не менее, отец Кирилл, вот лично для меня здесь огромный внутренний вопрос. Почему? Потому что со спокойной внутренней какой-то платформой, да, с уравновешенной нервной системой и счастливым детством, ну, у нас растут, ну, очень-очень малое количество граждан, ну, честно так признаться. Все мы дети 90-х, все мы дети советского, постсоветского пространства, и никуда от этого не деться, и понятно, что везде есть свои перекосы. И в этом смысле вопрос о душевном мире, он приобретает особую остроту, и он невероятно актуален. И мне очень важно сейчас у вас это спросить, отец Кирилл. Апостол Павел нас учит плакать с плачущими, радоваться с радующимися. И в этом смысле какой уж тут мир, отец Кирилл, ну правда. То есть это всегда душа нараспашку. И великое искушение закрыться в кокон, спасаться где-то там, сидеть внутри себя, к людям душу не открывать, самому к ним особо не лезть и, в общем-то, абсолютно так спокойненько жить в своем каком-то пространстве, не преодолевая никаких вот внутренних барьеров, не выходя из зоны комфорта. И все это очень хорошо и прекрасно. Молись, спасайся, и, может быть, для кого-то это единственный правильный путь. Но в целом, отец Кирилл, нельзя не согласиться, что христианин, он все-таки должен, ну, как бы пульсировать. Он должен быть жив. И его сердце, оно должно быть живым. И его душа, она должна болеть. Значит, она жива. И как в этом смысле, в соприкосновении с людьми, в проживании каждого дня, в живом общении друг с другом, которое включает в себя и радости, и горести, и скорбь, и боль, и слезы, оставаться при этом сердечным миром?
На самом деле душа человека... Как много пословиц есть, потемки, да. Мы сами себя не знаем, как говорят святые отцы, нам Бог не открывает все, что в нас есть, поскольку большинство людей не готовы это понести, увидеть, самого себя даже познать. И сколько вон психологов всяких, школ психологических изучают душу человека, и сколько святые отцы нам преподали, и сколько мы знаем, что Христос говорит апостолам: «Мир мой даю вам». И потому узнают, что вы мои ученики, если любовь будете иметь между собою. Но глядя на практическую жизнь христиан, даже вот и воцерковленных, и даже монастырей, мы понимаем, что очень мало кто может похвастаться, что он этот как-то приобщился к этому миру. И в семьях и обычных, и в семьях монашеских очень много такого бурления и страстей, и какого-то немирствия, и взаимных обид. И в то же время, безусловно, когда мы говорим о внутреннем мире, то это не подразумевает какой-то нирваны, какого-то такого безразличия, какой-то атараксии в стоическом плане, как стоики учили в Древней Греции, что надо... Мудрый человек, он просто перестает удивляться, все допускает, на все воля Божия. И действительно, под одними и теми же названиями мы можем видеть очень разные состояния души человека. Это может быть действительно и безразличие, когда, как вы сказали, человек просто закрылся в своем коконе, и ему не хочется включаться в проблемы других людей. И он говорит: ну вот, пришло тут искушение от лукавого.
Да, искушение.
Вы тут со своими проблемами нарушаете мой внутренний мир. Да что ж это, ну, идите отсюда. Через вас лукавый действует. И много подобных примеров, хотя, может быть, действительно иногда, если человек ощущает, что он не может помочь ближнему, может быть, лучше ему удалиться, чем он включится в какое-то истерическое состояние своего ближнего и усилит некое эффект резонанса психологического. Но это очень сложно говорить, ситуаций жизненных очень много. Ну, если говорить именно возвращаться к мысли о внутреннем мире, это, конечно, некая устойчивость, да? Вот у нас в политехе было такое понятие, сейчас ты к этому возвращаешься, потому что многие примеры из физики, они к жизни и психологической относятся легко и так очень наглядно. Степень устойчивости есть понятие системы, которая подвергается разным воздействиям. И если проектируется какой-то объект, он заранее проектируется с предположением, что на него будет разное воздействие, он должен выстоять в разной среде. Соответственно, человек, христианин, он, конечно, не может быть исключен из вот этой борьбы. Да? Внутренний мир... Я вот помню, наверное, очень красивой цитатой, не только красивой, но глубокой и удивительной в свое время для меня стала фраза святителя Григория Ниского, который сказал... У него есть сочинение о блаженствах, о заповедях блаженства. Да, это определение кротости. Я когда начинал читать, я думал, я прочитаю что-то вот про внутренний мир, такое, какое-то, скажем, способность не реагировать на какие-то воздействия совершенно никак. А он говорит, кротость — это то, когда человек начинает возмущаться, но укорачивает себя и не дает этому возмущению вылезти наружу. Соответственно, естественно, человек и в положительных случаях, сострадая кому-то и радуясь с кем-то, и в негативных случаях, когда его что-то искушает или как-то он сам на что-то возмущается. Он должен как-то внутренне иметь вот этот стержень, да, внутренний мир в этом, в контексте вот этого определения святителя Григория, и, кстати, и других отцов об этом говорили, преподобный Серафим Саровский, что внутренний мир достигается только через брань, то и через многократное присутствие в каких-то в духовной борьбе, когда человек внутренне от нее не отрекается, а он с молитвой и с надеждой на Бога учится в этом духовном противостоянии, в этой борьбе держать связь с Господом.
Как интересно вы говорите, вот то, что вы привели слова святого отца Григория Ниского, о том, что он, по сути, получается, как бы не просто говорит о том, что надо там себя успокаивать, а он сначала признает, что будут возмущения,
да,
и их невозможно отрицать. Это вот такое то, что, видимо, в современной психологии мы часто называем не обесценивать там свои или чужие эмоции, просто их нельзя отрицать, они есть, они будут, просто нужно ими грамотно распоряжаться, знать, что они на своем месте должны быть.
Да, и вот не потерять этот духовный стержень. Это можно сравнить с машиной, которая движется по какому-то маршруту. И на нее и ветер дует, и какие-то лед может быть, а водитель должен удержать машину на пути. Но если это сложный путь, там будут проблемы. Он не может отпустить руль и спокойно заниматься молитвой, допустим. Это состояние, когда он молится, но он следит за дорогой. Это примерно образ христианина или образ корабля, или какого-то автомобиля. Ну, то есть, конечно, жизнь еще сложнее. Там искушение, как в фильме «В бой идут одни старики», есть, где главный герой говорит: «В бою ты должен вертеть головой на 360 градусов и видеть, кто откуда заходит и какие твои следующие действия». В идеале, да, это мир, это именно состояние внутреннего стержня, когда ты не можешь не реагировать, ты не превращаешься в мертвое существо, не реагирующее, и, соответственно, удерживаешь некую степень трезвости, конечно, кто больше, кто меньше, для того, чтобы принимать правильные решения. И, соответственно, в каждом случае это может быть что-то свое. Когда-то надо промолчать, как говорил преподобный Серафим Саровский. Иногда не промолчи, иногда не воструби, но на это нужен разум. А чтобы сохранить разум, вот этот внутренний стержень, понимание, что в этот момент нужно. И, безусловно, конечно, есть вот эта идея о удалении любого христианина. Да, мы на домашней молитве, и обычный мирянин или монах, он предстоит Богу, он собирает силы, он очищает свою душу. Но если он не будет иметь опыта таких реальных боев, да, если он будет пытаться просто убежать от искушений, то тогда он не приобретет вот этой духовной стойкости, этого стержня.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Иеромонах Кирилл Зенковский, ректор Николо-Угрешской духовной семинарии, доктор богословия, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». Знаете, пока вот вы сейчас упомянули о домашней молитве, я подумал о том, что на самом деле вопрос простой, но вот мы, миряне, мало себе представляем, а сколько реально монах молится? Вот если мирянин молится, читает утренние и вечерние правила, ну сколько? Это минут 15, там, 20, как читаешь. А сколько по времени занимает у монаха его монашеское правило?
Ну, на это надо сказать, что в разных монастырях правила разные. Вот даже на Афоне, когда бывали, узнали, что разные правила, разные по объему. И, естественно, есть у каждого свой духовник, с которым он согласовывает это правило. Так, в среднем, ну, зависит еще от психологического расположения человека. Да?
А у вас и как опыта молитвы. Если не секрет, конечно.
Расскажите об этом на всю Россию.
Нет, если не секрет, если это какая-то действительно духовная тайна, то...
Нет, это не секрет. Мы как раз недавно говорили о правиле, которое у нас вырится на скиту, в зарождающейся нашей обители. Взяли мы пример с монастыря преподобного Сафрония Сахарова в Эссексе. У них в основном все правило заменяется Иисусовой молитвой. Хотя в основном в монастырях это три канона: Господу, Богородице, Ангелу-Хранителю, чтение из Евангелия. Ну, это мы стараемся читать, конечно, Священное Писание келейно. Но вот на правиле это в основном Иисусова молитва, несколько сотиц. И, в общем-то, псалтирь обычно входит, но вот в этом правиле практически все заменяется Иисусовой молитвой. Оно более помогает сосредоточиться.
То есть «Господи Иисусе Христе, помилуй меня грешного».
Да. Или «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий» — более длинный вариант. Соответственно, часть этого правила можно делать с поклонами, часть без. Но в любом случае, конечно, это может, когда еще ты связан разными послушаниями, иногда может не хватать сил на это полное правило. Так оно, вот, допустим, утром вырится у нас занимает часа полтора-два, и также вечером. Но не всегда есть возможность даже и вырится, там не всегда получалось, то приедет человек с какой-то проблемой, семейной трагедией или какой-то личной проблемой своей, самим собой, и когда невозможно отложить беседу с ним, то здесь вот по послушаниям свои какие-то возникают вещи, когда надо срочно либо приготовиться к лекции, либо какие-то документы приготовить, и тогда укорачиваешь это правило.
Вы начали вначале рассказывать, упомянули, вернее, о вашем бытии в Ирице, о проекте, связанном с больными детишками. У меня два вопроса в этой связи. Во-первых, как вас самого общение с этими детишками меняло и меняет как христианина? А во-вторых, вы упомянули, что есть дети, допустим, из тяжелых семей, которым бессмысленно даже пытаться говорить, что Бог Отец есть любовь. И более того, я даже помню, по-моему, Марина Андреевна Журинская в свое время тоже замечала, что вообще в современном мире, где много распавшихся семей, где даже у здоровых детей отцы ушли из семей, говорить о Боге через образ отца бессмысленно не поймут. То есть касается очень многих вообще в сегодняшнем обществе. К сожалению, это так. Так вот тогда... Ну, если говорить, если пытаться мыслить вместе с человеком о Боге, то тогда через какой образ, если не через слова об Отце, который есть любовь?
Ну, начну с конца. Вот на самом деле дети, они все-таки довольно сообразительные существа, и иногда или даже часто более, чем люди старше об этом думают. И все-таки мы, конечно, все равно используем образ Отца, потому что молитва «Отче наш». И другие, и концовки молитв Отца и Сына и Святого Духа мы вспоминаем. Ну, тут просто приходится идти от противопоставления. Есть земной Отец, который не справился со своими обязанностями, но есть Отец Небесный. В какой-то степени они довольно быстро схватывают эту мысль, что вот этот Отец, он... И, ну, надо сказать, что и очень часто вот эти дети, они являются очень в каком-то степени... Ну, что-то в них проявляется вот такое детское... устремляющиеся к образу отца или матери, при всех каких-то их недостатках у них все равно какой-то идеальный образ. Все равно им хочется верить, что он хороший, что он там что-то там ему помешало, что может он исправиться.
То есть такое часто встречается. От нехватки, может быть, наоборот, они готовы там, и, вот и небесного отца принять.
Такой, да, некий психологический процесс. Но, конечно, больше с детьми занимаются у нас наши опекуны, которые женщины, которые уже своих детей в основном воспитали, мы, нельзя сказать, что мы с ними все время. Да, то есть мы, конечно, регулярно их посещаем, и они приходят на исповедь или на беседу, и на службу. Конечно, само общение с ними, оно, безусловно, есть такое живое напоминание, что жизнь наша очень сложная, и что есть такие маленькие существа, которые личности, с самого начала испытывают большие трудности в жизни, что, конечно, за них нужна молитва, и за них, и за опекунов, потому что, на самом деле, вот как с монашеством мы говорим, что одно дело на запале что-то там захотеть, другое дело пройти путь всей жизни. Но то же самое можно сказать и про семейную жизнь. Одно дело такой медовый период романтических отношений, другое дело семейная жизнь день за днем, год за годом. Ну и то же самое опекуны, они где-то на вдохновение. Господь, конечно, использует наше вдохновение в хорошем смысле, но иначе бы, если бы не было вдохновения, то, наверное, люди в жизни ничего бы не делали, если бы они заранее знали все трудности на любом пути. Взять там каких-нибудь актеров или художников, или вот монахов, семейных людей. Если им заранее выложить все трудности, которые их ожидают, с одной стороны, нельзя терять трезвение, что... ты должен понимать сложность грядущего пути. Но, с другой стороны, если ты даже вначале не имеешь вдохновения вообще, то, наверное, это тоже признак того, что ты к этому пути не призван. Соответственно, ну вот общение с этими детьми, оно трезвит, очень трезвит, и подвигает к молитве, потому что опекуны бывают тоже иногда на грани какого-то такого психологического истощения. Эти дети, вот все-таки многие сейчас говорят, что вот эти первые даже часы жизни ребенка, когда он кричит, и его никто ни по головке не погладит, они накладывают очень серьезный отпечаток. Человек где-то получает какие-то таинственные повреждения, когда один священник, с которым мы разговаривали, еще давно взявший в свою семью несколько девочек и относившийся к ним точно так же, как к своим детям, в один момент имел очень большое испытание, когда в школе их спросили, а вас дома не обижают? Они сказали, обижают. Ну и пошло расследование. А когда он стал их спрашивать, ну почему вы так сказали, они вначале отрицали, а потом сказали, в конце концов, поставленные перед фактом, ну, мы думали, что нам за это что-то дадут. Так а разве вам что-то не хватает? Ну вот это чувство, что тебя, о тебе не заботятся, и что все в жизни надо взять самому, оно где-то глубоко в подкорке у них.
Что самое сложное в монашестве?
В монашестве? Да я думаю, что, наверное, как и... Есть вещи сходные для всех христиан. Это, наверное, пройти путь терпеливо, скажем, и преодолеть все самые сложные моменты, которые бывают внутренние или внешние, не потеряв такого доверия Господу, преданности Его волю. Ну и, конечно, молитва. Молитва все-таки самая сложная, потому что даже и у монахов бывает искушение, зачем так много молиться, ну зачем вот так много. Да вот ничего не изменится, ты уже столько молился, ничего у тебя не изменилось. Или у тех людей, за кого ты молилась, или ты молился, нет каких-то качественных сдвигов в их жизни, так а какой смысл? Просто так воздух бить словами. Наверное, самое сложное — это вот то, что Силуан Афонский преподобный описал, когда он, ты не чувствуешь ответа от Господа и находишься в состоянии сомнения, а есть ли смысл в этом молитвенном твоем труде. И легче бывает даже отвлечься на беседу с кем-то, что-то рассказать, как оно правильно. А вот именно прибыть в молитвенном труде — это, наверное, одно из самых сложных. Хотя, с учетом священнического служения, бывает сложно, конечно. Еще один момент, когда люди в тебе чувствуют человека, который тебя поддерживает, ну и начинают переходить какие-то границы. Им начинает казаться, что ты должен им помогать 24 часа в сутки. Ну а в силу того, что людей много и обязанностей много, ты физически чисто не можешь это. И люди обижаются, и начинаются какой-то диалог совершенно неподходящий. То есть ты понимаешь, что и отвечать людям, это оправдываться, можно, конечно, это сделать, но если ты постоянно будешь оправдываться, для них пользы нет, и ты время теряешь. С другой стороны, конечно, какое-то время стараешься каждому уделить, но зная, что ты искренне относишься, получить какое-то такое оплеуху, что вам все равно... Такое часто тоже встречается, то, конечно, это болезненно. Так.
К этому вообще, наверное, невозможно привыкнуть, когда ты стараешься, а тебе, в общем-то, никто и спасибо не скажет.
Более того, скажут, что, ну, конечно, там, как бы, чисто по-пастырски, как некоторые говорят.
Формально.
Но мы вам скажем спасибо за сегодняшнюю неформальную нашу беседу.
Абсолютно неформальную. Огромное спасибо, отец Кирилл.
Иеромонах Кирилл Зенковский, ректор Николо-Угрешской духовной семинарии, доктор богословия, сегодня был с нами, с вами в программе «Светлый вечер». В студии также была моя коллега Кира Лаврентьева и я, Константин Мацан. До свидания.
Всего вам доброго.
Храни всех Господь и Пресвятая Богородица.
Спаси, Господи.
«Светлый вечер» на радио «Вера».